Добрый вечер. Рад снова видеть вас. Итак, сегодняшняя наша тема – тема второго дома. Второй дом в астрологии отвечает, в ведической астрологии, впрочем, и в западной тоже, отвечает за такие факторы, как речь, семейная жизнь, деньги, пища, различные как бы фонды, драгоценности, украшения, то есть как бы фонд семейный, это какие-то ценности, которые банковский фонд семьи. Вера, также вера. Одним словом, много астрологии рассматривает в связи с этим аспектом, много различных феноменов нашей жизни, которые кажутся разрознены. Но если приглядеться повнимательнее, рассмотреть их более тщательно, оказывается, что это все взаимосвязано. Предположим, возьмем деньги. Второй дом – дом денег в астрологии. Возможно, семейная жизнь без денег? Вряд ли. Поддержание, исполнение обязанностей, исполнение ритуалов – поддержание духовной жизни, практика пожертвований, то есть все, что входит в полный список деятельности семьи, миссии семьи, вряд ли возможно. Далее, вера. Если веры нет, возможно, что семья долго просуществует? Вряд ли. Вряд ли, потому что вера, она связана со страхом. Если есть, появляется страх, как только в семье убывает вера, утверждается страх. И первый страх – это что… При всех моих усилиях и моей заботе и верности близкий человек не будет мне однажды верен. Это страх. Вы не верите просто в человека. А второе страх – это что нам не хватит. Однажды нам не хватит. Вот если он так и дальше будет работать, или так не работать, или так на диване лежать, или так мало работать, тогда нам не хватит. Это второй страх, который касается семьи. То есть и тоже связан с верой. Поэтому мы сегодня будем говорить о факторе речи, о факторе материального благополучия в семье, аспекте, и также о, да, речь, материальное благополучие, главные два аспекта. И да, еще мы будем говорить о питании, поскольку второй дом связан с питанием, некоторые секреты, магические, мистические секреты, связанные с тем, что, какое место в семье занимает пища, питание. Итак, начнем с веры, посмотрим на ситуацию, на благополучие семьи с точки зрения веры. Ведические писания говорят, что главный закон существования человека в материальном мире – закон какой? Кармы. То есть, что посеешь, то и пожнешь. И важным аспектом является для семейной жизни, для того, как мы с вами живем и как прилагаем усилия, как поддерживаем своих близких, состоит в том, что мы сегодня пожинаем плоды того, что сделали вчера, и создаем плоды, которые будем пожинать завтра. Да? То есть мы сегодня пожинаем плоды того, что делали в прошлом, и создаем плоды того, что будем делать в будущем. В таком вот исполнении, как я вам это произнес фразу, она принадлежит буддийским писаниям. Но сама идея стопроцентно ведическая, она из вед. Она как бы логически вытекает из положения, что человек сейчас не делает сейчас. Сейчас в нашей жизни, в этой, сейчас имеется в виду, как вот, извиняюсь за пример, на надгробии, да? Вот где у человека сейчас, где у человека настоящее? Это вот дата рождения и до, да? Две даты. Да? Это называется сейчас. Все, что до момента ухода человека из тела, оставления, то, что мы называем смертью, не считается будущим. Это прошлое на самом деле. Прошлое влияет, создает нам это сейчас. Мы пожинаем плоды прошлого. Стало быть, веды напоминают все время, многократно, что у нас нет очень большого ресурса влиять на наше настоящее. Но зато есть очень серьезная машина, которая называется иллюзион. Такой, знаете, раньше кино так называли, иллюзион. Серьезная машина, очень сложная, которая создает абсолютно другую картину. Создается картина, что вы сейчас делаете настоящее. Что вот своим хождением на работу вы зарабатываете деньги. Что своими звонками или своими какими-то маневрами, там, скажем, вы влияете на людей или на свои личные отношения, на личную жизнь, что своими нравоучениями вы влияете на судьбу ребенка. Всяких шизофрений появляется на основе этого иллюзиона, да, то есть очень много в семье. Но веды предупреждают, что, напоминают, что сегодня мы пожинаем плоды прошлого, но это не значит, что такие сели и пожинают просто, знаете, такие собрались. Ну, давайте пожинаем, чего он нам тут наговорит, да? Но вот прямо тут же сегодня мы создаем плоды будущего. И человеческая форма жизни, она уникальна, потому что в ней возможна коррекция, определенная коррекция нашего будущего в рамках этой одной жизни, которая ведами не считается будущим. Я прошу обратить внимание. Все, что идет от момента рождения до момента оставления тела, 70, 80, 100, у кого меньше, больше, не считается будущим. То есть 2007 год для большинства из нас не будет будущим, он будет прошлым. Потому что в 2007 году мы будем пожинать плоды того, что сделано было в 1812 году. Получить такого мужа, как есть, получить такую жену, такого ребенка является результатом определенных действий, чаще всего смешанных действий. Ну, я и сам не подарок, часто говорит, да? Или женщина говорит, я тоже не подарок, а своей семье, да? Мы никто не подарок друг другу, но это не значит, что близкий человек, он однозначно представляет или хорошую судьбу, или только плохую, да? В том-то и ловушка, что и, как это русская поговорка, и вместе трудно, да, и врозь никак. Ну, что-то в этом роде есть. Поэтому один Байрон, по-моему, сказал о женщинах, что «О, женщина, невозможно жить ни с вами, ни без вас». Потому что всегда женщина в жизни мужчины, в семье, в браке – это смешанная судьба. Там есть и позитивные, и негативные. То есть если сказать «бросить» – вроде плохо, «оставить», «разойтись» – плохо. Оставаться вместе – тоже чувствуешь, что какие-то нагрузки идут немалые, да? Женщина тоже чувствует, вроде бы давно бы ушла, но люблю. И долг, не только долг, но и чувство еще, привязанность. Поэтому мы пожинаем плоды прошлого все время сейчас. И если мы что-то можем изменить, то реально только в будущем. Когда мы начинаем менять в настоящем, то, честно сказать, мы зря тратим силы. Единственное, что с чем надо считаться, очень важный фактор, о чем хотел сказать, чтобы этот момент, вот, связанный все аспекты второго дома, заработок, деньги, питание, чтобы вы поняли, что я не к фатализму вас склоняю, как бы, да? Что, ну, вот будем пожинать, живем, как живем, мы думаем о будущем, да. Веды говорят о том, что существуют разные формы разные формы жизни. Какие три класса основных? Это демонические, низшие формы, в том числе животные формы, божественные, высшие формы и человеческие формы жизни. Ну, к каким мы с вами относимся, нетрудно догадаться, человеческое, так? И всего есть 400 тысяч видов жизни во Вселенной, 400 тысяч видов только, видов гуманоидной жизни, гуманоидных форм жизни. От очень высоких, да, очень примитивных. Но во всей Вселенной только в человеческой форме жизни есть возможность создавать судьбу вообще как таковую, оказывается. Это называется в астрологии особенным термином «криаман-карма». Деятельность, которая может менять дальнейшую судьбу. Вы скажете, ну, вроде как, кто интересовался этим вопросом, скажете, ну это само собой. Само собой, да не везде. На низших планетах, где низшие формы жизни, живые существа в основном страдают, не имея никакого выбора с этим что-либо изменить. Да что там говорить на низших планетах? Здесь прям в Риге часто мы видим судьбы людей, близких, которые страдания от начала до конца. И говорить о том, чтобы там был большой выбор, очень трудно в силу особенностей тела, болезней, возраста, статуса в обществе, родителей, которые не имели никакого статуса, знания и качеств характера, да. Но в низших формах жизни живые существа пожинают только одни страдания день и ночь. Довольно угрюмое положение жизни. Есть такое. То есть как вот христианские писания, то, что до нас дошло, описывает низшие сферы, адские сферы, где очень много страданий, страдания день и ночь. Да, веды, они поддерживают эту точку зрения, что можно нечаянно родиться так, что у тебя будут одни страдания. Но также есть описание высших сфер, называемых сварга, на санскрите сварга. И день и ночь... 24 часа в сутки ничего, кроме наслаждения, не происходит в этих сферах. Просто наслаждение. Нету тяжелого труда, нету каких-то проблем, головных болей, кризисов, там, падения курса доллара и так далее. Круглосуточные наслаждения. Идеальные условия климатические, прекрасная культура общения. Люди общаются только стихами на высших планетах. Если кто-то прозой сказал, то все равно, что матом выругался. Его могут привлечь к ответственности, если он прозой говорит. Как я сейчас, меня бы привлекли бы на высших планетах, сказали, вы не срифмовали свою лекцию, она не поэтична, груба и оскорбительна для собравшихся, и дали бы 15 суток мне. Здесь прилично звучит более-менее это, да? Итак, только в человеческой форме жизни существует такая удивительная составная нашей судьбы, как криаман-карма. Криаман-крия значит делать что-то, творить, создавать. Create – английское слово, да? Крия – санскритский корень. Мы можем что-то создать. И эту способность создавать мы можем направлять на будущее, это самое разумное, улучшая свое будущее. Но можем ее даже в какой-то степени направить на настоящее, что потери будут огромные, потому что изменить сильно в настоящем что-либо трудно, потому что есть прарабдха карма. Например, большинству женщин здесь, большой части женщин здесь, родить ребенка не составляет большого труда. Большого труда – это труд. Но если я задамся такой же задачей, да, то в тех условиях, в которых я нахожусь сам, мне это будет огромных, если вообще это возможно. То есть кто-то может там сказать, что да, ученые работают над этим. Непонятно зачем, правда. Чтобы мужчины наконец почувствовали, что это такое, да? Единственная цель. Итак, у меня есть конкретное проявление моей судьбы, называемое прораб, да. Это тело, оно уже такое с 1967 года. Оно такое, такого типа. Как у Жванецкого, я вспоминаю всегда, у него есть такая работа Михаила Жванецкого, что я никогда не стану блондином, я никогда не буду 1,90 м ростом, я никогда не рожу ребенка, да, то есть он пишет такие «никогда», там у него примерно на целую страницу, что, чем он никогда не станет, да. Это прарабдха называется. У Жванецкого можно прочитать, что такое прарабдха карма, необратимая карма, плоды которой уже реализовались. Но помимо прарабдха кармы, интересно, что есть еще маленький запас криаман кармы, свободной кармы деятельности, создание новой судьбы. Я могу потратить эту свободную судьбу для того, чтобы, тяжело трудясь или правдами и неправдами зарабатывая деньги, отправиться в какой-то очень дорогой институт медицинский, который будет работать над моим телом. Они новейшие технологии применят, разработки, открытия, чтобы я мог как-то выносить и родить ребенка. Могут. Но целесообразно ли это будет использовано? Вот у меня такое горячее желание появилось. Целесообразно ли использовать так эту жизнь и свободу выбора в ней? Конечно, никто здесь из мужчин не собирается делать, я думаю, такие проекты реализовывать в жизни. Но некоторые из наших идей на фоне нашей судьбы, как она нам дана, выглядят не более разумно. То есть по степени потерь времени и энергии они выглядят не более разумно. Итак, давайте попробуем замерить, где же у нас эта свободная судьба. Кто хотел бы знать, где кончается судьба и начинается свободная судьба? Спорный момент всегда, да? То есть человек попал в аварию. Люди спорят, это была судьба или это его глупость была. Сегодня у нас дискуссия такая разыгралась, пока мы ехали сюда. Человек прыгает в воду вниз головой, да, большой высоты, зная, что можно даже об воду повредить свое тело очень сильно, да. Это его глупость или это его судьба заставляет? В принципе, определить этот сектор, эту часть той судьбы, в которой мы свободны, сравнительно просто. Мы можем сейчас с вами сделать такой эксперимент. Итак, наша судьба проявляется главным образом в том, что согласно планете, на которой мы родились, согласно типу тела, который мы получили, родителям, которые были в определенном состоянии сознания и здоровья, когда нас зачинали, мы получили определенное количество лет и дней, точнее дней жизни здесь, на этой планете. Так? В среднем человек, достигший 30-летнего возраста, ему в общей сложности остается около 20, по средней продолжительности жизни, около 24 тысяч дней жить. То есть человек в среднем живет около 50 тысяч дней, если пересчитаете, да, 24 тысячи дней. Какая-то жалкая довольно такая цифра, всего 3 нулика. Нам-то представляется наша жизнь такая, знаете, с 24 нулями, такая она такая бесконечная часто, да. Особенно в молодости, в юности, кажется, вообще она такая, как вообще бескрайняя. 24 тысячи дней. 24 тысячи дней и 24 часа в сутки. Можно сделать пропорцию. Сколько часов в сутки вы тратите на определенную деятельность, столько тысяч дней у вас уйдет на эту же деятельность. Понимаете? 24 тысячи и 24 часа. Итак, в среднем 7-8 часов человек спит. Нормально. Женщины, которые тяжело трудятся, не могут себе позволить 8, но зато дают, так сказать, жару в выходные, да? Если позволят близкие, да, опять-таки. Итак, 8 часов, 7-8 часов мы спим. Возьмем 7, среднюю здоровую как бы норму продолжительности жизни. 2 часа мы проводим как минимум в транспорте, в дороге. Те, кто работает или даже просто ходит по магазинам, все равно куда-то двигаться приходится, да? Кто избегает такого? Кто может просидеть дома, не истратив, или работает прямо дома? Есть такие? В принципе, 2 часа, и не у всех еще, да? Если бы я тут в Москве бы давал семинар, они бы засмеялись бы. Сказали, вы откуда такой взялись 2 часа в дороге? Смешной какой-то, да? 6 не хотите? Один мужчина, мой клиент, ему предложили работу с зарплатой чуть ли не в 2 раза больше, чем до сих пор. И он от нее отказался. Зрелый мужчина, порядка 50 лет. Он говорит, разница в том, что та, где мне платят теперешнюю зарплату, находится через 2 квартала. А то, где мне будет платить 2 раза больше, он разумный мужчина очень был, находится в 3 часах езды на машине. 6 часов я буду проводить. 8 часов в офисе и в лучшем случае 6 часов, если это без пробок, да, таких конкретных. В дороге буду проводить. И он отказался от этой должности. Пожалел время жизни. Итак, 7 плюс 2, 9. Но уход за телом, так или иначе, это тело требует, чтобы мыли, брили, там, и так далее, что-то делали с ним. Да? Уходит, причесывали, завивали, да, в зависимости от типа тела. Уходит еще час, может быть, макияж и так далее, в зависимости тоже от стиля, возраста и вкуса. Ну, возьмем час в среднем, возьмем час. Вряд ли мы так безобразно могли бы относиться к телу. За целый день только час. Ну, наверное, час хватает. Плюс еще возьмем туда зарядки и какие-то упражнения, если кто-то делает. Час. Итого у нас получилось что? 10, да? Далее, для того, чтобы, как мы думаем, поддержать себя, потому что у нас же работа, деньги-то с неба не повалятся, правильно? Мы работаем, и работаем на тех условиях, которые нам выставляют, а не те, которые мы хотели бы. Ну, мы это приняли, что делать? Работать-то надо, деньги же с неба не посыпятся, правильно? И мы работаем 8 часов, таким образом 18 часов. Плюс нам надо что-то кушать, чтобы работать. Хоть что-то надо кушать, хоть когда-то надо кушать, правильно? Пусть даже сейчас я смеялся, что люди в лифтах кофе допивают, да, горячее. А тут один раз пошел на занятия, тоже рано утром шел, и вижу, люди идут с пластмассовыми кружками кофе. Женщины молодые идут и пьют кофе. Ну, такое а-ля Макдональдс, да? На перекрестке стоит, пьет кофе. Нету людей, нет времени попить кофе даже. Представляю, как она обедает, и что она обедает, и что с ее желудком происходит. Ну, по крайней мере, при всех этих чудесах, часа сколько? Если готовка еще, если женщина все-таки сколько-то пытается оставаться женой и хозяйкой, еще час на кухне она проведет как минимум. Это минимум. Это такая реактивная женщина, да? Значит, 2 часа тогда. 2 часа все равно, чтобы самой поесть, других накормить. Сколько у нас уже получилось? 20. Я точно упустил что-то, подскажите мне, на что еще уходит время? Я взял самые такие основные ключевые моменты, но могу забыть. Важно, что я перечисляю. Это то, что вы не можете не делать. Вот. Если вы не помоетесь, у вас будут проблемы на работе, так? Если вы не поедите, будут проблемы после работы. Если не будете работать, у вас будут проблемы с хозяином дома, Рига Силдумс там и так далее. Ну вот, это то, что мы не можем делать. Мы родились в стране, в которой надо греться, правильно? Если бы в Индии, у вас даже бы окон не было бы. У них нет окон, это абсурд. Там решетки просто от обезьян, а стекла там зачем? Жарища такая, да? А у нас мы не можем позволить. Мы родились в других широтах, нам приходится платить за отопление десятки лат, правильно? Это судьба, это прораб, да? И нам надо в городе платить по 20 сантимов за транспорт, хотя, скажем, в той же самой Индии вы бы такое же расстояние проехали бы за 3 сантима, правда, на велорикше, но тем не менее. То есть условия, понимаете, если тело родилось здесь, то уже оно обязует нас спать, есть, работать, ухаживать за собой, так как нормы общества, стандарты социальные, климатические условия диктуют нам. Таким образом, я наверняка пропустил что-то или слишком сильно урезал. Но, предположим, идеально, вот как вы все уложились в этот график, да, никаких экстримов не случилось за день. Вы получаете 20 часов деятельности, которой вы обязаны, вы не можете. Это требует обстоятельства, все, вы не можете не делать. Более того, если есть дети, значит, вам тогда их телом надо заниматься, их питанием заниматься, их укладыванием заниматься. А в основном есть дети в семьях, правильно? И сколько можно позволить себе полчасика на ребенка в день? Ну, как-то, да, мужчины только могут позволить. Они и меньше могут позволить, нет проблем, да? Женщина, значит, еще час, полтора, два, ну хотя бы, хоть там уроки проверить, ну хоть вечером спросить, как дела были, чтобы погладить блузку к утру, да? В ванной там что-то, хоть 15 минут пока засыпает, да? И таким образом, в принципе, это все равно остается у нас 2 часа, ну 3 с натяжкой. Вот эти 3 часа, в которые вы не обязаны ничего делать, не обязаны, то есть никак судьба не давит вас, ничего не давит. Большинство из вас так сильно не давит, настолько, чтобы вообще, как у Некрасова, кто поздно ложился и рано вставал, кто в тяжких трудах изнывал от работы, кто жалкую нивку слезой поливал. Но так плохо дела не обстоят сейчас, да? Итак, 2 часа. Вот вам, пожалуйста, ваша свободная криоман-карма. На низших планетах ее нет. В эти 2 часа вас займут, как в армии в Советской, я помню. Стоит солдату появиться в свободное время, поскольку это место страданий и очищения, да, так? Ему говорят, так, товарищ солдат, что стоим, пожалуйста, щеточку взяли, здесь убираем, сюда принес это, понес то, быстренько так, туда-сюда. Не дадут ни одной минуты, спуску не дадут. Это место удивительное такое, ты все время в поле зрения. На райских планетах там сплошной свободный график. Делай, что хочешь. По личному графику все живут, называется. У нас есть только 2 часа, и вот эти 2 часа и есть, как вы их используете. Вот это и есть криоман-карма, как использует человек эти 2 часа. Он использует их на то, чтобы улучшить свое будущее, исследовать знания, или улучшить семейные отношения, или больше внимания уделить своему здоровью, или просто помочь кому-то другому человеку, такой благотворительной деятельностью. И в этой связи я хотел бы сказать еще 4 фактора важных. Напомнить, вы в лекциях доктора Тарасунова слышали, того, что в жизни человека остается неизменным, что когда мы получаем в этой жизни, когда мы получаем судьбу, когда нас зачинают только еще, говорится, что все эти факторы закладываются в момент зачатия практически, то мы уже имеем, еще не родившись на эту землю, имеем четыре фактора неизменных абсолютно. Это деньги, количество денег или материальных благ, не обязательно там озолсов, латы, да, или рубли. Количество денег, количество здоровья и, стало быть, продолжительность жизни. Далее, количество семейного счастья и количество знания. Четыре вещи, которые заложены уже. Они нам даны. Это очень важно две эти информации совместить. Первое, что есть вещи, которые вы 22 часа делаете, потому что не можете не делать. И есть 2 часа, которые вы делаете то, что вы хотите. Действительно то, что вы хотите. Так? И есть вещи, которые нельзя изменить. Почему я это говорю? Вот эти четыре вещи. Семейное счастье, деньги, здоровье и знания. Потому что люди очень часто считают, что эти 2 часа, которые они получают за день, да, они на помойке валялись просто, на помойке нашли их. И поэтому их можно истратить как попало. Но большинство людей не рассматривают это как уникальный дар человеческой формы жизни. Они рассматривают это как, ну, просто свободное время. Что свободное время? Чем? Вопрос в анкете. Чем занимаетесь в свободное время? Не знаю, сколько надо анкет просмотреть, чтобы найти там, что я занимаюсь своим будущим, или я занимаюсь практикой молитв, да, или пожертвований там и так далее. Да? Какие-то хобби, может быть, какие-то увлечения. Но почему это важно? Мы сейчас говорим об этих 2 часах в связи с темой второго дома благополучия. Большинство людей, которые находятся под влиянием, значительным влиянием настроения страсти, они считают, что эти 2 часа надо просто использовать, чтобы увеличить количество материального благополучия. Правильно? Благосостояние. Многие люди считают так, что если у меня появилось 2 часа, то можно еще пару звоночков сделать там перед сном, туда-сюда, там обсудить, дела провернуть, на машинке подъехать, тот сюда перекинуть, или в офисе посидеть пару часов. Чего, если сидится, если клиент идет, да, и работа идет, чего не посидеть-то, так? Некоторые люди считают, что здоровье, конечно, хорошо, а много здоровья лучше, и они эти 2 часа посвящают чему-то, чтобы вот бежать, 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 бежать. Я не противник бега, сам бегал когда-то, но вопрос в том состоит, что количество здоровья невозможно увеличить тупым беганием по кругу просто. Невозможно увеличить его, оно есть. Его даже дальше в какой-то момент уже человек начинает гробить. Далее, количество семейного счастья. Семейное счастье. Вот с этим как раз обычно никто сильно много времени не тратит. Семейные отношения – это то, что страдает вторым. Что люди сразу отдают, как бы, до свидания, это нам не нужно. Первое – это, особенно мужчины, первое – это знание. Первое – знание. Ну, что тут сидеть, тратить время, слушать какую-то ерунду. Все это знаем, живем взрослые люди, так? Какие-то там веды, какие-то, какого-то доктора слушать там, да? Зачем? Он как бы, это не соотносится с нашей жизнью. Этот человек живет в других мирах, про лектора говорят. Он живет в других мирах, он про какие-то там ведическое общество говорит. У нас здесь в Риге совершенно все по-другому вообще. Все идет своим чередом. Ему пора спуститься на землю и быть проще. Люди потянутся к нему сразу. Оно не соотносится. Я говорю, а что у вас такого в жизни? А нам работать надо, во-первых. Работать надо прежде всего. Здесь как бы вот доктор ваш ездит, конечно, там. Приехал туда-сюда, консультации уехал, да? А нам работать надо. Нам вот так легко все не происходит, как у него. Вот ему везет, может быть, вот ему повезло в судьбе, да? А нам надо тяжело трудиться. Поэтому склонность забывать о том, что эти вещи, они даны неизменно, она создает риск неправильного использования этой криеман-кармы, этой свободной судьбы, этих 2 часов. Потому что она может оказаться направлена на нашу сегодняшнюю жизнь. Мы пытаемся улучшить то, что уже улучшить нельзя. Знаете, да, поговорку? Лучше что? Враг хорошего, да? Эта жизнь так устроена, что если что-то начать улучшать чересчур, оно начинает портиться само или портить все остальное в жизни. Итак, представьте себе, что эти 4 составные, количество денег, количество здоровья, количество семейного счастья и количество знания вписаны в один круг. Это как 4 сектора, да? Вот большой круг, диаграмма такая, да? 4 сектора. И предположим, вы нащупали, вы все дела сделали, дети спят, да? Белье все поглажено, к завтраку все куплено. У вас появилось 2 свободных часа вечера. Появляется соблазн истратить эти 2 часа на один из этих факторов, правильно? И самое неприятное, то, что мы обычно тратим на то, в чем мы уже преуспели. Мужчина, когда у него появились свободные 2 часа, очень редкий мужчина, он решит поговорить со своей женой или сказать, слушай, дети спят, пойдем прогуляемся, вот, ну, выйдем на улицу, поговорим. Или пойдем просто посидим на кухне, попьем чаю, расскажешь мне, что сегодня у тебя было. Слышали такое, да? Фантастика в соседнем отделе называется, да? Но это и есть семейное счастье, оказывается. Или человек, пришедший после работы, чтобы он 2 часа посвятил бы каким-нибудь таким ненапряжным, таким легким, хорошим упражнениям или там, может быть, какой-то немножко практики дыхательной или йоги. Тоже редко бывает, да? Так что влияние страсти, оно так действует на людей, что они готовы эти 2 часа скорее отдать чему? Заработок. Существуют виды знания, вот мы там рассмотрели знания, да? Которые на самом деле обманные виды знания, это не знания. Какие виды знания являются обманными? Если человек изучает, как зарабатывать деньги, он лежит на диване, вот у нас такой персонаж есть в кругу знакомых, женщина, лежащая на диване, обложившаяся всякими книжками по MLM-маркетингу, эзотерике там, и так далее, там NLP, и читающая книгу «Как быстро заработать миллион». То есть это не знание. Знание, настоящее знание касается цели и смысла жизни, понимаете? Книжка «Как быстро заработать миллион» относится к разряду количества денег. В этот сектор количество денег входит. Человек, который сидит в университете и изучает бизнес-менеджмент, изучает не знание, он изучает деньги. То есть он работает в секторе денег, надо отдать отчет в этом, понимаете? Он не получил знания, он просто узнал, как ему получить его же деньги, которые положены по судьбе. Просто как изощренно их получить, хитро получить так, чтобы самому поверить, что я их заработал. Вот это главное знание. Это так вот. Как посложнее посидеть на работе, позаморочнее, чтобы поверить, что я их заработал. Есть люди, которые идут обучаться чему-то для того, чтобы выполнить свой долг. Это другая категория. Эти люди действуют в знании. Знание, что у меня есть определенная природа, и что моя природа должна быть задействована в служении другим людям. Это является знанием. Знание, что если я закончу на бакалавр или магистра, там MBA, там бизнес-менеджмент, является деньгами, а не знанием. Это сектор денег. Дальше. Знание, как правильно в носик вставить чайник, из какой дырки там должно палиться, куда-сюда, туда-сюда, как сесть утром, как встать ночью, во сколько покушать, во сколько лечь, во сколько встать, является здоровьем, но не знанием. Улучшив здоровье, человек может больше сконцентрироваться и постичь знание смысла жизни. Более того, через ведическую медицину, аюрведу, человек может изучить смысл жизни. Она так хитро очень устроена. Начал со своей мигрени, а закончил преданностью Богу. И сам удивился, как это я успел так. Я вроде мигренью занимался. Что за доктор такой хитрый, коварный как бы, да? Начали с лечения камнями, плавно перешли к пожеланию всем счастья и закончили воспеванием имен Бога. Поэтому медицина ведическая уникальна в этом плане. Но если человек просто изучает, как ему быть здоровым, сидит, изучает, читает книги, это не знание, это просто здоровье. И стратив на это 2 часа своей жизни свободные, это всего лишь что? Людям 30 лет, это 2000 дней свободных осталось. 2000 дней всего осталось жить. Потому что если... Вы можете сказать, что работа – это жизнь? Ну, кто нашел интересную работу, как долг, как призвание, я счастлив за этих людей и поздравляю их. Но вот работа, чтобы просто оплатить счета – это жизнь разве? Нет, это не жизнь. Это просто как бы свою жизнь побыстрее. Или если человек спит, он живет? Да нет. В троллейбусе сильная жизнь кипит? Но если только вы не богатый внутренний человек, и вы в уме не повторяете имена Бога или не вспоминаете и не желаете всем счастья пассажирам троллейбуса, тогда вы живете, это факт. Но, в принципе, это в транспорте, это не жизнь. В туалете и ванной никакая жизнь, просто ну, что-то делаем то, что нужно. Настоящая жизнь сейчас. Мы думаем, обсуждаем, мы пытаемся понять, как эта жизнь устроена, как сделать ее счастливой, как сделать жизнь близких счастливей. Настоящая жизнь сейчас. Поэтому прежде чем отдавать эти два часа свободные своей жизни к чему-то, надо понять, что не одна ли это из категорий, которые я все равно изменить не смогу. И если смогу изменить, то только за счет чего? Цельный круг, 4 сектора. Вы начинаете отдавать свои 2 свободных, единственных свободных часа, 2000 дней оставшихся вам свободных, да? 2000 дней реальной жизни, полной жизни, где вы вот просто общаетесь, воспринимаете, чувствуете, радуетесь. Если мы начинаем эти 2 часа отдавать заработку денег, он автоматически расширяем его, мы зажимаем остальные секторы, здоровье или семейное. Мужчины смело зажимают семейные отношения, быстренько. Первое знание, нечего на лекциях сидеть, посмотрите, процент мужчин какой. Первое, что жертвует мужчина сразу ради денег, это знание. Они не ходят по лекциям, всякую ерунду слушать некогда, они тяжело работают. Второе, это семейные отношения. Ну что там с женой особенно? Что если я с ней если буду сидеть, ее каждый вечер служить там? Вот мне было там. Ну что, кому от этого легче? Ну что это поможет? Ну что разговорами? Слушал, ну сидел, ну и что? Денег-то больше не стало. Я лучше на работе задержусь, еще чуть-чуть там пару заказов приму туда-сюда, и глядишь, уже жене чего-то новое куплю. Будет ли она рада этому, только вопрос. То есть расширяя, пытаясь расширить, используя эту свободную криаман-карму, 2 часа нашего каждого дня, мы можем на самом деле не только не принести себе пользу, еще и навредить. Поэтому первое, что человек принимает, это то, что эти вещи, они мне уже гарантированы. Более того, в 90% случаев здесь, даже в этой аудитории, я точно вам гарантирую, что у вас зажат один из секторов капитально. То есть вы не получаете своей собственной судьбы. Если мужчина влюблен, то у него сектор семейных отношений занимает весь все 360 градусов. Он не может ни о чем думать, он больше не хочет работать, он только думает о ней, какие цветы он ей подарит, как он ее встретит, как они пойдут, как они заговорят, как он ее обнимет, как то, как все. Все, его вырубило, у него зажало все сектора, он стал безответственным. И если такое, просто такое, знаете, бурное просто увлечение чувств. Если человек, человек работает, большинство людей работает, мужчины работают особенно, как бы отчаянно, потому что это то, где они больше понимают и где труднее потерпеть фиаско. Начнешь с женщиной разговаривать, ничего не поймешь и в дураках. И просто будешь сидеть, мычать на стуле и все. Она что-то тебе делится, ты даже не знаешь, что делать. Как бы, ну, ты же привык делать что-то сразу, так? Привык делать, а тут делать ничего не могу. Бывает, что человек посвящает здоровью своему столько времени. В Риге у нас есть такие удивительные личности. Да, у него все там поразмерено по чашечкам, по мензурочкам, там, по минуткам. Супер, там, готовься. Что у нее уже никакого семейного счастья. Женщина замуж не может выйти, потому что у нее... Она говорит, ну куда я за, чу, ну, за мясоеда? Я куда же пойду замуж-то? Я же не могу, у меня же тут все чисто, он же придет и тут начнет. Все. Семейная жизнь зажата, зажалась здоровьем. Человек так погрузился в то, чтобы расширять сектор здоровья, что потерял семейную жизнь. Бывает, что человек изучает знания. Это не самый страшный вид. Это единственный сектор, который можно рискнуть расширять очень. Человек изучает знания о смысле жизни. Помимо того, что он его изучает, ему еще и жить как-то надо, правда же? Ну, как бы, чтобы изучать дальше, как-то надо жить, как-то в обществе занять место, правильно? А он не может, у него нет работы, он не умеет поддерживать себя, у него нет семейной жизни, семейного статуса, нет никаких отношений. Более того, я видел людей, которые, посвятив себя знанию, утратили здоровье. Видел? Так посвятили себя знанию, расширению, постижению смысла жизни, что превратились в жалкий, ну, жалкий вид абсолютно человек. Женщины какие-то бледные, некрашенные, измученные, с несварением желудка, мужчины какие-то сутулые, это вялые, все бледные, да, то есть, ну, все люди, они посвятили себя знанию, все эти люди, да. Поэтому, оказывается, пока мы живем в этом мире, в этом теле, там нужен баланс этих четырех вещей. И начинается этот баланс с того, чтобы срочно выяснить, что у меня из этих четырех составных моей жизни зажато. И в семьях, мы говорим о семейных отношениях, сильнее всего зажаты, угадайте, что? Сами семейные отношения. Да, по утрам она делает асаны, он бежит на пробежку, идет на пробежку. Он работает весь день полный, она тоже работает, они все работают. И ребенку говорят, сынок, иди учиться, без знания никуда. А что это за знание? Знание, как работать. Это же знание, как работать. А если ты не будешь это знание изучать, ты кем станешь? Мальчиком, мальчики кем становятся, когда они работают? Что они делают? Канавы копают в основном. Правильно? Неужели первый раз этот текст слышите? А девочки, если они не учатся, что с ними становится? Полы моют или улицы подметают. Все, жизни нет. Какая карма? Причем здесь карма? По карме ничего не приходит. Какая карма? Будешь канавы копать и все. Поэтому помни об этих двух часах. Семья. Эти два часа на самом деле, это те два часа, которые в семье представляют ее миссию. То есть чем, для чего семья живет? Кому она посвятила эти два часа? Или чему она посвятила эти два часа? Это на самом деле то, что обеспечивает непотопляемость семьи и ее прочность. А что направлено эти два часа? Если в эти два часа все разбежались по своим конторам или начали свой бизнес, чтобы до полуночи где-то там суетиться, бегать на своем каблучке, перевозить какие-то там под крышу загруженные какими-нибудь булками там или канцелярскими товарами или еще чем-нибудь, да? И не видя друг друга уже, не видя, а потом еще и ненавидя, да? Что отношений нет, холодность, напряжение растет. Поэтому эти четыре вещи, эти четыре составные, они в каждой судьбе дизайнированы по-разному. Это неравные четыре части, поймите. Это первое, что тоже надо принять во внимание. И это не кто-то вам навязал. Это не так, что кто-то со зла взял вам и зажал сектор семейного счастья. Вы такая мучитесь, мучитесь, ничего не получается, да? Или кому-то зажал сектор денег. Нет, это в основном либо желание человека самого, как и любой результат кармы, это либо желание самого человека, либо желание других живых существ ему вслед. Да? Если мы сильно обижаем других, достигая своих целей, мы получаем от них недобрые пожелания. Где-то сидит такой целый зал и говорит, мы желаем тебе несчастья. Мы желаем... В прошлой жизни где-то сидят люди у меня, и они говорят, мы желаем тебе несчастья. И я вам говорю, помогите, спасите, желайте мне счастья быстрее. А то это вверх возьмет эта сила, да, из прошлой жизни. Какие вопросы есть на этом? Может быть, какие-то сомнения? Я немножко остановлюсь, чтобы я знал, понятно ли вам это как бы идея, концепция. Многие знания рождают, многие скорби, да, как это. Есть православие тоже, да. Веда говорится, что знание, оно человеку, конечно, оно увеличивает определенную степень страдания, потому что человек, с одной стороны, понимает, что в этом мире достаточно бессмысленно. Первое, что человек получает знание, что этот материальный мир, он временен. И почти на каждой странице ведических писаний вам об этом напоминают. Фактически там на каждой странице говорят, это зря сделал, и это ты зря делаешь, и это ты зря делаешь, и это ни к чему не приведет, и это ты зря сделаешь. И то, что ты будешь впредь делать, если оно не посвящено самоосознанию, будет зря. То есть довольно тяжело читать, правильно? И слушать тяжело. Что на самом деле все наши цели, они бессмысленны, потому что они материальны и разрушатся временем. Поэтому знание, оно тяжелая вещь на самом деле. Это тяжелая вещь, ее культивировать не очень хочется. Ее не очень хочется культивировать. Но когда человек пережил, как бы горькую таблетку съел, то у него появляется способность естественным образом тяготеть к чему? Ну, где-то же выход должен быть, он ищет ответ, правильно? Его душа как бы всей своей природой, она сопротивляется этой идее, что все беспросветно, правильно? Что она сама по себе свет. Человек постепенно приходит к пониманию, что где надо искать счастье, естественным образом. Но этот путь, он довольно такой тяжелый, потому что тебе приходится узнавать очень неприятные вещи про этот материальный мир. Собственно, мы их знаем. Мы знаем, что наши близкие могут в любой момент нас оставить. Мы знаем, что в этом материальном мире, как русские говорят, не понос, так золотуха, вечно какие-то проблемы. Что не одно, так другое. Не то курс доллара упал, не то где-то все смыло волной, не то где-то все померзло, или где-то засуха. В Латвии засуха. Я своему другу сказал, он даже как опешил от такой фразы. Я говорю, знаете, что у нас в Латвии этим летом была засуха? Он говорит, у меня не сочетаются два слова. В Латвии засуха. А вот начали сочетаться в этом году. Ущерб 25 миллионов сельскому хозяйству в результате засухи в Латвии, представляете? То есть все время какие-то проблемы, они так или иначе сказываются на нашей жизни тонко, непосредственно, косвенно, прямо. Поэтому знание увеличивает скорбь, это факт. Но когда человек переживает скорбь, мы с вами говорили о негативных эмоциях. Гнев, скорбь, страх и стыд. Знаете, какой способ есть, какие четыре основные способа есть пережить до конца для того, чтобы почувствовать счастье, силы и любовь, эти способы? Точнее, эти эмоции. В принципе, вы помните, да, что негативные эмоции невозможно подавить, их возможно только пережить. И только после того, как они пережиты, человек может чувствовать снова счастье, любовь и воодушевление, то есть прикоснуться как бы к своей внутренней сути, к своей духовной природе. Так вот, для того, чтобы до конца пережить гнев, оказывается, нужно совершение аскез. Четыре принципа сейчас вам скажу, которые вы от доктора Тарсунова уже многие по 4 года слышите. Итак, чтобы реализовать человеку гнев, чтобы гнев ушел, при том, чтобы никому не причинить вреда, человек должен совершать аскезы. Аскезы, покаяние. Какое покаяние для мужчины? Покаяние для мужчины — сидеть на стуле и молчать. Это покаяние. Когда женщина обвиняет его и жалуется на то, что она несчастлива в этом, недовольна в том, что вот это не произойдет, тогда ты не позвонил, и вот это тогда. Да сидеть и дослушать, для него это великое покаяние, и оно сжигает гнев. На самом деле это главная суть мужчины, роли мужчины в семье. Молчать. У нас сегодня лекция о речи. Так вот, самая главная функция в семье мужчины – это молчание. Способность, он может делать какие-то комментарии, замечания, но он не должен пускать в свою речь гнев. Молчать именно, когда дело касается гнева, я имею в виду, да? Он должен поддерживать, воодушевлять и говорить, когда это необходимо. Поэтому мужчина, который умеет, или в его жизни принята практика аскез, он умеет контролировать гнев в своей речи, и гнев как таковой. И поэтому все его родственники и близкие очень счастливы. Потому что сколько бы они ошибок, сколько бы дочка чашку раз не вымыла, она все равно счастливая дочка. Если она сколько раз чашку за собой не убрала, она все равно счастливая дочка растет. Ей никто не сгрыз спину, как говорят в народе, да, за эту чашку. Или за неубранные там вещи в комнате, или еще за что-то. Мы разбирались с вами, этот принцип нерабочий. Он нерабочий. Принцип нерабочий. Просто доставать нравоучениями принцип не работал раньше и сейчас не работает абсолютно. Поэтому мужчине хочется сделать замечание жене или сделать замечание в грубой форме дочери, но он совершает аскезу, просто прикусывает язык. Когда жена начинает ему жаловаться на то, что он в этом не допустил ошибку, в этом он был несостоятелен, в этом он что-то не так сделал, там она очень сильно огорчилась, здесь он ее очень сильно рассердил, жалуется. Это, естественно, хорошие, здоровые отношения мужчины и женщины. Его покаяние какие в этот момент? Кто знает, какое покаяние? Ну, молчать понятно, а чего не делать надо? Не оправдываться. Ну, когда тебя критикуют, сильно совета не дашь, только кроме одного. Заткнись, пожалуйста. Один совет. Слушай, я тебе советую замолчать, пока мы с тобой не развелись. Такой совет только можно дать. Обычно оправдываться мужчина начинает. Он начинает обстоятельно женщине объяснять, почему он так сделал. Самое интересное, что это имеет обратный эффект. Женщина чувствует себя более еще нелюбимой, более чувствует большее пренебрежение, когда мужчина начинает оправдываться. Потому что она чувствует, что он опять на себе сосредоточен. Она ему говорит про чувства, как я себя плохо чувствовал, а он начинает про себя говорить, как и почему он это сделал или не сделал. И ей кажется, что ее вообще нет, она ноль, ее нет, пустое место. И чувствует еще большее разочарование. Итак, гнев, то есть чувство гнева переживается практикой аскез, совершением аскез. Это тот канал, который дает возможность. Те люди, которые постятся в правильное время и в правильном, как бы, в правильном количестве, это очень великая наука, как совершать посты. Это не просто так, что с дуру раз и 40 дней постишься, или раз и стал солнцеедом. Сейчас солнцееды модные, знаете, слышишь, пишут везде, да, солнцееды. Две женщины в Австралии как поели солнце и умерли. Одного солнца, одно солнце ели только и умерли. Они смотрят, другие едят только солнце и живут. Они тоже стали, говорят, все, мы больше есть не будем, будем есть только солнце, солнечную энергию, и умерли. Надо это, чтобы совершать такие вещи, нужно быть готовым. Но в день, когда вы совершаете какое-то покаяние, какой-то пост, человек, например, воздерживается от пищи весь день, да? Есть два благоприятных дня в ведах описываемые, да? 11-й лунный день, растущий луны и убывающий, когда очень-очень благоприятно поститься. Крайне благоприятно поститься. Но интересно, что вы заметите одну удивительную эмоцию. И это будет, скорее всего, не страх. Это, скорее всего, будет гнев на всех, кто ест в этот день. Или мешает вам не есть. Или спрашивает про то, когда будем есть. Хочется на них наорать. Или сказать, хоть один день вы можете что-нибудь сделать сами, без меня. Я же оставила записку «Суп на плите» и сама обхожу кухню за километр. Чтобы не было искушения. Далее. Угадайте. Теперь вы поняли, о чем идет речь. Куда я клоню? Четыре практики основные, да? Пожертвование, аскеза, жертвоприношение и знания. Угадайте, что помогает человеку пережить до конца скорбь? Обращаю внимание, не избавиться от скорби, избавиться от нее нельзя, этот мир сделан из нее. Ее только можно пережить. По-латышски подскажите слово. Скорбеть, когда человек переживает. Сэр. Так что же поможет из этих четырех практик? Давайте, попробуйте. Пожертвование, аскеза уже были. Жертвоприношение, знания. Скорбь, боль возникает всегда только из-за потери. Как же можно пережить потерю, чтобы побольше скорби пережить естественно и добровольно, красиво и добровольно? Как? Какой практикой? Пожертвований. Человек терпит самую большую скорбь, когда он кого-то или что-то теряет. Или теряет возможности, или теряет близкого человека, или теряет настроение хорошее. С утра было хорошее, жена испортила, да, или муж испортил. Поэтому, когда мы жертвуем, мы переживаем скорбь. Мы умышленно себя толкаем на скорбь. Теперь вам должно быть понятно, почему человек, который имеет оборот в своей компании до 100 миллионов в месяц, принеся в церковь 100 лат, не получает никакого результата. Например, 100 лат. Кто-то бросает туда по 50 сантим, он бросает 100 лат и смотрит, где аплодисменты, как бы, да. Не слышу аплодисментов, называется, да. Дело не в том, какую вы читали об этом и знали. Может быть, вам механизм не был понятен. Почему пожертвование должно быть с напряжением даваться? Почему оно должно даваться с напряжением? Должна быть боль, что я что-то теряю. Человек, который имеет... Ну, если он очень жадный человек, конечно, он с болью и лад бросит туда тоже. С болью большой, боль вообще. Он такой, думает, этот лад, он бы у меня сейчас вращался. Завтра было бы уже лад 0,5, послезавтра лад 0,10. Как бы пошло, это же через меня. Я его отдал навсегда, и все, что из него могло получиться. Тоже может быть скорбь. Но, в принципе, именно скорбь, пережитая во время пожертвования, является тем, что человеку дает ощутить связь с Богом, потому что он скидывает блокирующее его связь с Богом чувство скорби. Он переживает его, оно проживается и уходит. Далее два осталось всего лишь. Стыд. Чем стыд изживается? Или, точнее, переживается? Как сильнее всего пережить стыд? Жертвоприношение – это действие, которое мы не хотим делать и ничего за него не получим. Вот так примерно. Мы не очень хотим делать, потому что ничего за это не получим. Жертвоприношение. Пожертвование – это когда у нас есть плод, мы уже что-то сделали, есть продукт, и мы продукт отдаем, да? А жертвоприношение – когда даже продукта у вас никакого нет и не будет. Вы делаете что-то уже как на субботнике. Ничего не будет, за это ничего не заплатят. Жертвоприношение. Жертвоприношение речи, жертвоприношение тела, жертвоприношение своего тепла, поддержки, любви, своего жизненного воздуха, речь, молитве. Человек, повторяя имя Бога, жертвоприношение делает. Это жертвоприношением считается. Вы отдаете жизненный воздух. От вашего количества вдохов и выдохов зависит ваша продолжительность жизни. А вы ее взяли всю на пустое, как бы просто имена Бога повторяли 2 часа. Кому от этого холодно, жарко? Никому. Пустую потратили время. И силы жизненные еще очень важно. Время, ладно. Так вот, оказывается, стыд до конца переживается, когда человек начинает совершать жертвоприношение. Если он находит в себе силы признать, что есть кто-то, от кого он зависит, могущество, величие тех сил, от которых зависит его судьба, он сразу же предстает в своих глазах себе очень ничтожным, просто каким-то ничтожеством на самом деле. 33 миллиона полубогов занимается, высокоразвитых живых существ занимается менеджментом этой вселенной. Даже сходить в туалет, опорожнить кишечник человек не может без их милости. Что уж говорить о нашем остальном величии. Представляете? Вот наше величие. Как только человек начинает совершать жертвоприношение, культивируя это понимание, что я здесь полностью зависим на самом деле. Я завишу от высших сил, я завишу от милости других, более милостивых, более могущественных сил. У него появляется смирение. Мы с вами разбирали, что элемент земли, он помогает. Элемент земли, он помогает человеку пережить вот эту эмоцию стыда. И знаете, как он позволяет? Что надо с землей делать? Лечь на нее просто, и все. Поэтому в ведической практике есть такая практика изживания, переживания, глубокого переживания стыда, для того, чтобы человек, изжив негативную эмоцию стыда, снова почувствовал большой подъем любви. Какая практика? Вот так вот, как золотая палка на землю. Бамш. Вниз лицом. Это не только в ведической практике. Кто смотрел фильмы о ранних христианах, может быть, Франциск Ассизский, или вы видели, как они предлагают поклоны, монахи как предлагают поклоны. Прихожане становятся на колени там, кто-то даже там бывает одно колено, или просто стоят, крестятся, ну, как бы поклон такой головой делается, да? Имеется в виду к земле, низкие поклоны к земле, верно? Элемент земли. Я ничто, вы пришли в мой дом, я ничто. Дайте скорее мне коснуться земли, чтобы почувствовать, какой я ничто, и почувствовать к вам большую любовь, что вы пришли ко мне, человек такой дорогой, в гости, какая честь для меня большая. Вот что такое земной поклон. Земные поклоны вам бьем, да? Это же не просто цирк какой-то. Если вопрос был что-то просто сделать, почему бы не сделать бы подъем-переворот, например, на турнике? Ну какая разница, как бы? Что-то сделал для них, правильно? Почему элемент земли здесь? Земля помогает пережить смирение. Земля. Как по-латышски, скажите мне, смиренный человек, который может переживать сколько хочешь чувство стыда, всегда чувствует себя, других считает возвышеннее, чем я. Как называется смиренный? Пазэмикс. Вот вам и на. Пазэмикс. Человек, который к земле близко. Не потому что он тварь какая-то там, знаете, присмыкающаяся, да? Пазэмикс. Человек все время контактирует с элементом земли. Он все время готов изжить из себя стыд, чтобы почувствовать, пережить глубоко стыд, чтобы почувствовать счастье, радость, свою духовную природу. Поэтому есть такой вот поклон в христианстве, вот так делается, как распятие. Монахи ложатся лицом вниз, ноги прям вытянуты, вот так вот ложатся на землю перед своими наставниками духовными, они ложились вот так, полностью, весь, беспомощности на земле, распростерт на земле. И, наконец, страх. Что помогает целиком пережить страх? Ну, тут уже методом исключения, угадайте с трех раз, да, называется. Знание. Поэтому фраза христианская, многие знания, примерно, и скажу ее наверняка, да, рождают многие скорби. Она очень правомерна, страх рождается. Как только ты узнал, я вам расскажу пример своей жизни. Когда приезжал доктор Тарсунов, нас пригласили на его утренние лекции по академической медицине. Я пережил жуткий страх, я вам скажу серьезно. Это знание, знание, вот если... Ну, эффект медицинской энциклопедии, если что. Кто не знает, да? Это знание страшное. Ты понимаешь, что ты в этом теле пойман просто, и все. И в нем каждую минуту может что-то выйти из строя. Оно настолько сложное и дикое, там настолько много других живых существ, настолько много претендентов на разные органы твои. Да? И ты так много глупостей делаешь, более того, не можешь остановиться, чтобы их не делать, что оно выйти из строя может по любой теме в любой момент. В любой момент. И вот это знание, знание, которое помогает понять, что это не лучшее место для истинных леди-джентльменов, этот мир. Когда мы смотрим новости, мы тоже понимаем, тоже получаем знания. Тоже понимаем, что что-то тут как бы не очень хорошо. Да? Когда читаем Писание, которое предупреждает, что жизнь коротка, человек должен быть серьезен, что не каждый человек знает свою продолжительность жизни и все-таки тратит ее бездумно налево и направо. Это тоже помогает пережить до конца страх и почувствовать, что внутри меня есть что-то более стабильное, независимое, ничем не обусловленное, вечное. Поэтому в семейных отношениях, когда мы говорим о речи, самым важным, конечно, является то, что портит всегда семейные отношения. Больше всего портит что семейные отношения? Да речь же. Люди мало обижаются из-за поступков. В основном люди страдают из-за слов. И в ведах говорится, что есть разные страшные виды оружия, обычные виды оружия, мистические виды оружия в ведах рассматриваются. Например, оружие есть такое мистическое, я сейчас вспомнил. Оружие зевоты. Человек читает мантру, и войска противника не могут ничего делать. Людей опускаются руки, они начинают без конца зевать. У них такая жуткая потребность зевоте, что они без конца зевают. У них падает концентрация, их просто перебивают всех, как цыплят. Все. Не могут защищаться. Или было оружие, такое мистическое оружие, которое с чтением мантр приводится ядерная энергия. То есть как бы никакой бомбы нет, никаких бомбардировщиков и ракет не летает. Читается мантра, начинается распад веществ вокруг, материи вокруг, распад на составные электроны, протоны. Начинается цепная реакция только из-за того, что произнесена мантра. Такие мистические виды оружия. Но в ведах говорится, что самый страшный вид оружия, самые страшные глубоко ранящие стрелы — это слова. Потому что время никак даже не может помочь. Настолько память наша, настолько восприимчива именно к вибрации. То, что мы услышали, что очень трудно от этой, эти стрелы выдернуть. У них такой наконечник, как у стрелы. Туда входит легко, обратно не выдернуть. Поэтому в отношениях самой главной аскезой или ограничением является аскеза речи. Вы скажете, а что можно говорить, что нельзя не говорить? Здесь есть крайности. Например, многие женщины думают, что если не говорить никогда мужу, вообще ничего не говорить вслух, не произносить ни слова о том, что я чем-то недоволен, или он чем-то меня огорчил или расстроил, то это будет счастье в семейной жизни. Это будет раковое заболевание. Вот что это будет. Женщина, которая подавляет свои эмоции и не говорит о своем неустроенности, о своем дискомфорте, о своих обидах, о своем гневе, она очень сильно может заболеть. И ученые современные доказали, что женщины, которые устраивают периодические истерики своим мужьям, живут здоровее и дольше. И что переживание стресса, напряжение – это здоровый фактор. Стресс. Сейчас все боятся стресса. Да? Стресс, чума 20 века, теперь уже 21-го. Оказывается, что переживание стресса, кратковременное переживание стресса, они благоприятны, увеличивают иммунитет, и даже восстановление органов и заживание ран становится быстрее. Но если женщине не с кем поделиться этим стрессом и некому устроить небольшой стресс в конце дня, то тогда начинаются аутоиммунные заболевания и самые разные природы, страшные нелечимые заболевания. В основном сейчас они распространены потому что в семьях нет этого механизма. Нет механизма для женщины, куда деть свои негативные эмоции. В лучшем случае приходят маленькие тимуровцы, это наши дети. На них сгрузился и все, наорал, там дневник проверил, наорал, в комнату зашел. А в комнате всегда есть место подвигу, правда? В комнате дочери, разве плохое настроение? Если плохое настроение, что мать должна сделать? Зайти в комнату дочери? Бардак, тут у тебя опять, это я тебе купила, оно опять валяется, это сколько можно, да ты же девочка, да то все пятое-десятое. Поэтому сейчас онкология женская, это бич. В Риге мы теряем бойцов. Ушла одна из наших семинаристок, то есть женщина тоже ушла, просто сгорела. Онкологическое заболевание. Сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии. Еще одна наша семинаристка, совсем молодая женщина, ей, по-моему, нету 30 даже. И это в основном одна причина. Женщины молчат, стараясь быть хорошими изо всех сил. Вторая крайность, женщина говорит, так, мне не нужны тут никакие болезни, я все, начинаю, я иду в бой, перехожу в бой. Тогда семья развалилась. Развалилась семья, муж убежал, больше говорить некому, делиться не с кем, опять ждет, когда какое-нибудь заболевание проявится. То есть, где же решение-то оказывается? Решение состоит в том, что женщина обязательно должна делиться тем, что ее не устраивает в жизни, чем она несчастлива, чем огорчает ее муж. Должна обязательно это делать, но все силы свои бросить не на то, чтобы сдерживать и делать из себя мать Терезу, коня на скаку останавливать и избу горящую очередную искать, а в том, чтобы научиться, как это делать дрожже для этих негативных эмоций, невкусных для мужчины, сделать дрожже. В принципе, Господь уже сделал так, что женщина сама по себе является дрожже. Ее дух служения, дух жертвенности, ее красота, ее приятная речь, ее внешность. У женщины на две тональности больше, чем у мужчины. Голосовые связки Господом устроены, женщины вы не знали, наверное, длиннее сделаны, гортань больше и длиннее голосовые связки, плавнее движение голосовых связок, очень нежные тона голоса. У мужчины только 3, у женщины 5 тональностей, ученые так выяснили. Поэтому, когда мужчина меняет тональность, женщина говорит сразу ему, что ты на меня кричишь. Он шепотом, да? Поэтому, оказывается, самое – это контроль речи. Не пустить гнев в речь. Самая большая задача. Не пустить гнев, чтобы мужчина не почувствовал, что на него нападают. Психика мужчины так устроена, что если на него нападают, он сразу хочет действовать. Всегда хочет действовать. Даже говорить не хочет, сразу хочет действовать. Он слушает и уже хочет разводиться. Она просто хочет говорит и хочет дальше говорить. А он ничего не говорит, просто уже хочет разводиться. Все, хочет действовать. Надо действие, надо решение найти здесь сразу. Так есть семьи, когда мужья делятся, они говорят, в принципе, мы вот 20 лет живем, 20 лет разводимся. Как только у жены настроение испортится, да, она начинает говорить, ему сливать свою, и он сразу хочет действовать. Находит силы не действовать, тем семья и сливает. Это психически. Мы не все процессы контролируем, хотя должны принимать ответственность за то, что делаем. Итак, дурукти – это фактор речи. Дурукти, вы слышали этот термин? Дурукти – это дурная речь. Дурукти. Способная уничтожить все. Если женщина, не дай бог, она заразилась этой инфекцией, дурукти, то есть у нее есть грубая речь, склонность грубо говорить, вот просто раз, так рот открыла, и уши вянут, как говорят, да? То говорится в ведах, что уничтожается все благочестие, вся красота, вся продолжительность жизни, все здоровье, все богатство. Вот. Самый сильный инструмент уничтожить свое благочестие – дурная речь. Самый сильный инструмент. Но почему-то мы делаем это, Почему-то наша речь, иногда женщина говорит правильные слова, но с такой, ну, хорошие слова, в общем-то, как бы, если их на бумаге написать, но с такой интонацией, что мужчина наизнанку выворачивает просто. Я вам приводил пример, да, например, фразу «Да, ты у меня очень умный», да? Ее можно произнести по-разному, верно? Женщина-то знает, да? Гнев просачивается из подсознания в интонациях. Гнев не идет в словах. Слова – это сфера деятельности разума. Разум умеет контролировать слова и подставлять правильные слова под зверскую интонацию. Разум, который подчинен уму, ум выпихивает из себя, просто выплевывает в гневе. Гневе вместе с эмоциями выплевывает какие-то эмоции, а разум быстро их приделывает к красивым словам. И получается что-то вроде «Да, ты у меня очень умный. Кто же, как не ты, у нас все знает?» На бумаге вы бы даже не заметили, в чем изъян. Откуда интонация? Из сферы ума гнев прорывается в форме речи. Чтобы контролировать его, нужна аскеза речи. Что такое аскеза речи? Самая лучшая аскеза речи – это молчание. Но оказывается, для женщины такая аскеза может быть вредна. Она может ее разрушить и привести к неизлечимым болезням. Стало быть, говорить надо, но вопрос, как говорить, как очистить свою речь, как убрать гнев. Веды говорят, что помимо молчания, более возвышенным видом аскезы речи, очищения речи от гнева, является повторение святого имени Бога. Это тот громоотвод, такой духовный громоотвод, который забирает на себя энергию гнева, осквернения. Если это произошло в отношениях, то отношения становятся глубже, потому что речь мужчины становится мягче, когда женщина к нему более как бы... Женщина, это называется такой тип женщины, в ведах называется приявадини, то есть женщина, которая всегда умеет приятно говорить, даже если она говорит неприятные вещи. И это навык не лексики, понимаете, это не практика лексики или артикуляции, это навык работы со своим подсознанием, которое выпихивает гнев, заложенный туда не этим мужчиной, которому вы говорите «да, ты, конечно, у нас все знаешь». Это гнев, это может быть история прошлой жизни, или детства, или юности, он есть, его куда-то надо деть, сознание необходимо очищать. Практика очищения, молитвенная молитва, опять-таки речь. Клин клином вышибают. Если осквернена речь, очищать надо речью. Чтением просто художественной литературы или поэзии не поможешь. Какие здесь есть вопросы? Об ученых современных скажу, что если для женщины переживание подавления стресса, не проявление его через слова и речь, является разрушительным, то мужчины просто по датчикам, показаниям тестов и так далее, врачи-медики определили, мужчины такое сидение и молчание, даже когда женщина устраивает ему Юрий в день, как говорили раньше, да, ничего не происходит, никак не вредит его здоровью. Правда, он себя плохо чувствует, это все мужчины знают, всегда плохо чувствует. Хочется что-нибудь сделать. Вот, кстати, мужчины согласны, что хочется что-то сделать, а не просто говорить? Говорить не хочется. Хочется вот встать и стукнуть или сломать табуретку. Не, не женщина стукнет, не все мужчины настолько. Но некоторых вот... Недаром статистика 2004 года, что каждую минуту одна женщина в России избивается. Статистика, да. Неудовлетворенность женщины в основном рождается из... Точнее, грубая речь ее, да? Из неудовлетворенности, да, в том числе и... Хорошо, давайте рассмотрим с такой точки зрения. Я согласен, это правильная точка зрения. Другое дело, что все мужчины, когда они слышат это, они сразу думают, сексуальная неудовлетворенность – это как бы механика секса. Просто побольше надо секса, и она тогда будет хорошо разговаривать. Да? Женщины смотрят на это, побольше фрикций, побольше движений надо. Да? Я о мужчинах сейчас говорю. Я сам мужчина, поэтому я могу отвечать за это. Как бы, да? Вот. Мужчины говорят, секса тебе не хватает, ты бы тут не это самое, не стервозилась, если бы тебе все в порядке было. И сам сразу думает, ух ты, не хватает, значит, я не справляю, все, паранойя началась. Сам ее прихватил и сам тут же напрягся, да, то есть такая шизофрения бывает в семье. Между тем, если говорить сексуальные отношения, то удовлетворенность женщины, надо понять сначала термин определиться, что такое сексуальная неудовлетворенность. Сексуальная неудовлетворенность женщины, согласно ведам, это недостаток красивой одежды, ласковых слов, объятий и нежного обхождения с ней, да, и нарядов. Вот и все. Если вы имели в виду что-то другое, то вы ошиблись. Тот, кто подумал что-то другое, ошибается. Причем, есть еще один нюанс. Женщина, которая сама себе купила наряды, сама себя накормила сладостями, так, и сама себе сказала ласковые слова, удовлетворение не становится. Но это не секрет, вы сами это поняли, да? Женщины стараются хорошо выглядеть и покупать себе, но самое интересное, что к здоровью это никакого отношения, и удовлетворенности никакого отношения не имеем. Но давайте теперь посмотрим с такой стороны. Давайте женщины теперь будут ждать, пока они будут сексуально удовлетворенны, и говорить мужчинам самые едкие, самые колкие, самые раздражающие их слова. А мужчины, бесясь, что женщины так с ними разговаривают, будут показывать им фигу вместо сексуальной удовлетворенности. И чего мы дождемся, как бы? Вот вопрос. Чего мы дождемся? Речь-то не идет о том, почему женщина не удовлетворена. Это понятно. о том, как бы, чтобы каждый, посмотрев со своей стороны, начал делать. То есть принцип ведический такой. Если ты не удовлетворена, изо всех сил старайся говорить приятно. А мужчине, если у тебя женщина даже говорит с тобой грубо, изо всех сил старайся дать ей ласку, заботу и внимание. Вот и все. Здесь нет смысла, здесь не детский садик, как бы, чтобы показывать пальцем. А они первые начали. А что, мужики, они нам сексуально нас не удовлетворяют? Вот мы и будем грубо с ними разговаривать. Нет, это не принцип. Принцип состоит в том, что мы сам, каждый из лагерей, каждый из сторон, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Вы же ничего не можете сделать. Я же не могу заставить, как бы, мужчин прийти сюда, даже не могу заставить, правильно? Не говоря о том, чтобы объяснить им, что секс, то, что они думают о сексе, далеко отличается, сильно отличается от того, что об этом думают женщины. Что понятие мужчины секс – это физика, это Марс, нижние чакры. А поскольку психический центр нижний, у мужчины более развит, намного раз более активен. А у женщины секс – это один центр выше, центр Венеры. Это ласки, заботы, внимание, приятные слова, романтика, обстановка, масла, благовония – все как описано в трудах физических, касающихся этой темы. Это целый комбинат. Для мужчины это палатка. Палатка в полевых условиях. Мужской секс – это палатка. А с точки зрения женщины сексуальные отношения – это Диснейленд. Настолько, что женщины даже избегают слова «секс». В принципе, нормальная женщина, она вообще не любит... Ну, женщины не любят это слово. Им нравится как-то более назвать, ну, отношения, близкие отношения. В лучшем случае, интимные отношения, да? Или «памилиотес». Пойдем заниматься сексом. Это как, да? Чисто мужской подход, да? Мы занимались сексом. Это все равно, что занимался в секции штанги, да? То есть, занимался он такой, занятый очень, да? Женщина всегда в другом. То есть Венера, она другое отношение. Поэтому разницу природы очень надо учитывать, и вы правы в этом. Но мы не можем как бы друг на друга показывать пальцем. А вы знаете, что женщины так плохо говорят, потому что мужчины за ними не ухаживают. Мужчины говорят, а что мы будем за вами ухаживать, и вам это, если вы рот откроете, у нас уши в трубочку сворачиваются. Вечером придешь, как в песне было, да? Как классик сказал. Придешь домой, так, да, тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Еще хорошо, если сидишь, а еще если рот открыло, так вообще, да? Это фольклор. Но с этим как-то надо уже закругляться с этим делом. То есть пора уже принять... Это есть аскеза, когда ты делаешь... Даже не уверенный, что это приведет к успеху, ты просто выполняешь то, что ты можешь выполнить, и все. Не уверенный, потому что ты понимаешь, да, конечно, я могу быть очень милой, очень хорошо и по-доброму говорить с мужем, но он при этом не будет выполнять своих обязанностей. Это у доктора Тарсунова принцип называется «кишка тонка». Почему? Начать исполнять обязанности перед человеком, который сам не исполняет обязанности, это самое трудное. Начать воспитывать детей здесь так, как надо воспитывать, а не так, как вам позволят родственники и друзья, это труднее, чем в среде, скажем, где-нибудь в Индии, где-то естественно, где девочка ее на руках носит, где мальчишка, это чуть ли не драгоценность семейная, сын, да, это вообще его там просто... Не... Каждый, кто видит маленького ребенка, все там как бы что-то угостит, погладит. На Востоке так, во многих странах, не только в Индии. Это вызов определенный, это и есть аскеза. Итак, три фактора благополучия в семье, которые мы на прошлом семинаре разбирали. Один мы уже с вами назвали, это приятная речь женщины. На самом деле... Брак, он как бы закреплен на семи, по крайней мере, семи таких прочных сваях, как бы, да, на которых он держится, да, к опорах. И если верхняя пара свая рушится, нагрузка на нижнюю больше и больше и больше. И одно из где-то в середине, это лекции доктора Тарсунова рекомендую вам послушать, чтобы не пересказывать ее, да, «Секреты гармонии в семье». Где-то на четвертом уровне, четвертый-пятый уровень, семья еще как-то держится, на чем? На том, что женщина, по крайней мере, не говорит грубых слов мужчине никак. Грубых слов не значит мата, это значит насыщенных гневом, едкостью женской. Женский ум в 6 раз сильнее. Она может сказать очень тихо, но так, что мужчину затрясет аж, и дым из ушей пойдет у него. Так вот, эта грубая речь, она является, или точнее, опора отсутствия грубой речи у женщины. Это страховочные, как бы страховочные такие опоры брака, примерно 6 уровня, после того, как уже 3, 4, 5 уровней рухнули, на этом еще держится. Какие до этого уровня? Женщина, может быть, уже не следовать своему мужу, не считать его авторитетом. Она не считает его, она его называет Дроздов или Смирнов. Это один из признаков. Да мой Смирнов, он там то все. Пренебрежение, фамильярность, мой там Смирнов просто. Кто-то. Даже слово муж уже не звучит, да? Далее, способность во всем открывать свой ум. Если даже этой уже способности нет, женщина скрытничает, она не открывает, не доверяет ни свои эмоции, ни свои дела, ни свои доходы, ничего вообще. Живет отдельной жизнью. Можете представить, легко представить, многие так живут. Далее, более того, она начала еще лгать, дизайнировать по-своему, на свой лад, хронологическую цепочку событий. Женщины прямо не врут, они просто меняют последовательность событий немножко. Главное изменить, что после чего произошло. Ложь. Дальше идет сплетни еще. Уровень сплетен. Начинает сплетничать, создавая фон неблагоприятный. Мужчина все время чувствует себя несостоятельным, потому что она все время говорит, что вот эти люди, то привлекая греховные реакции этих людей, плохую судьбу их в свою семью, говоря о достижениях людей в таком ключе, что мужчина чувствует себя импотентом, неполноценным. Тут уже эти купили то, а эти уже поехали, заработали то, а у этих уже лизинг взят, они уже давно в доме живут, а мы все с тобой в хрущевке здесь перебиваемся. И когда уже это все, уже все проявлено в женщине, она и скрытна, она и не следует мужчине, она сплетничает все время о других, она врет мужу и хронологию, последовательность событий меняет без конца. Или говорит, детям только папе не говорите, да? Но одно еще, на одном еще брак держится. Зажимай язык зубами, если хочется сказать что-то грубое мужу. Брак держится. Если это запустить механизм, то прямым его отражением психики мужчины является, что вы думаете, побои? Ну, это еще, кстати, минимум. Если мужчина начинает драться, а все дерутся, так? Но это предварительная фаза, это еще цветочки. Самое страшное, что человек начинает драться вне дома. Это страшнее, на самом деле, для семьи. Он начинает становиться склочным, он разрушает все отношения с близкими, с друзьями, с коллегами, с начальником. Семья остается просто на островке с воткнутой пальмой такой, знаете, как на карикатурах, да? И дальше у женщины начинается паника. Следующая ступень – паника. После грубой речи идет только паника. Женщина начинает безумствовать. И последняя ступень начинает деградировать сама, потому что нет прибежища, семья разрушена, лишена друзей, родственников, все отношения испорчены, лишены работы, никуда не берут. Этот человек плохая репутация из-за нее, из-за ее грубой речи. И дальше идет деградация женщины, просто деградация. Мужчина обязательно заболевает каким-нибудь неизлечимым заболеванием. Поэтому картина не очень веселая, но посмотрите, насколько важный фактор контроль гнева в речи женщины. Да? Я еще раз говорю, женщины 90% случаев не допускают матерщины, брани какой-то там, да, выражений каких-то матросских, да. Но в правильные слова вкладывается убийственная для мужчины интонация. Мужчина и так восприимчив очень сильно, им и так во всем кажется упрек. Потому что их эго так устроено, что я должен быть лучшим, я должен быть совершенно, пусть не для 6 миллиардов, но хотя бы для этой женщины. И если я в чем-то слышу ее сомнения или недоверие мне, во мне начинают подниматься силы сопротивления. Поэтому первый фактор, центральный фактор благополучия в семье – это приятная речь женщины. Если она говорит «приятно», мужчина чувствует уверенность, подъем, воодушевление. Даже говоря о неприятных вещах. Никогда не говоря о недостатках мужчины. Никогда, ни слова, ни одного, ни полслова за пределами дома. Никогда. Чанакья Пандит говорит, что мудрый человек никогда не должен рассказывать о положении вещей в семье или мудрая женщина. Никогда. Русская поговорка какая? «Ссоры из избы не выносят». Чувствуя такое уважение, подъем такой, мужчина пропитывается этой настроением уважения. Куда бы он ни пошел, люди везде чувствуют это уважение и хотят с ним строить отношения, хотят его дружить, брать на работу. Но этого одного фактора мало. Вторым фактором благополучия в семье является бескорыстие. Если семья живет бескорыстно для других людей, старается жертвовать им свое время, деньги, приглашает на обед. То есть они стараются как-то посмотреть, что не только у нас же семья, у других семья. С детьми взяла, посидела мама. Немыслимая вещь в наши дни. Это очень большое бескорыстие. У вас есть соседка, да, совсем замучилась за... Некогда женщина не собой заняться, ничего. У нее все просто... Все между кухней и детской комнатой происходит, да, и ванной. И вы говорите, да что, я со своими двумя сижу-то... В Индии это, да, абсолютно нормально. Там, где трое детей, там и за пятерыми... Пять могут быть, за ними можно присмотреть. Где пять, там и восемь нормально. И есть интересный секрет, между прочим. Дети, когда чем их больше, тем меньше ими надо управлять. Они, оказывается, начинают занимать сами друг друга. Особенно если разные возрастные категории. Хорошо, а так редко бывает, что в подъезде прям все дети, например, или у соседей, родственников, все одного возраста, как в садике, да? Нет, какие-то старше, какие-то младше, там, с небольшой разницей. Но у нас на такое ни одна женщина сил нет, да, решиться, как бы сказать. Боже мой, я тут со своими двумя с ума схожу, еще мне двоих взять, да? Но это очень большое пожертвование. Она говорит, да вы, давайте, у меня как раз дома, вот, сейчас 3 часа, давайте я до 6 посижу. О, мамы знают. Все мамы знают, когда ребенку еще нет 5 лет, что такое 3 часа. Это как Дед Мороз приехал к вам с подарками, мешком подарков. 3 часа. Хочешь, по Максиме гуляешь. Хочешь, пошла прическу сделала. Просто у подруги или на телефон как засела. Сейчас скидки Лад Телеком делает, да. И можно говорить, 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 говорить. или с мужем куда-то наконец-то сходили, впервые с тех пор, как родился ребенок. Это такой, может быть, подарок, такое пожертвование, которое не снилось. Поэтому бескорыстие сразу дает друзей, эту семью все начинают любить. А что друзья дают? Они даже и не стараются давать, само получается. Они возможности дают. Открывается тут же возможность. Женщина с ребенком посидела, они с мужем сходили в кино, вечером посидели в кафе. Он приходит, говорит, а что, а как они там живут-то? Она говорит, ну так, хорошая семья такая, но муж там перебивается. Он говорит, так давай к нам тогда на это самое. У нас как раз нужен там водитель или экспедитор там, или еще что-то, да? Давай тогда к нам его, что там, мужик, что, хорошая семья, давай, все. И это естественно, ты даже напрягаться не надо. Это не так, что вы там манипулируете. Сейчас посидим с ребенком. Так, с этим ребенком не будем сидеть. Тут человек, он сам водитель. Вот здесь директор предприятия, вот с ним посидим. Так, вот этих на обед будем приглашать. Он в банке работает там, например. Можно кредит выгодно взять на выгодных условиях, да. Нет, просто бескорыстие, это значит, когда человек просто делает, но он доверяет Богу позаботиться о себе. Он говорит, не обязательно, что через этих людей, через других людей. Это дает возможности, открывает возможности. Возможности позволяют человеку зарабатывать деньги с меньшим напряжением, то есть не тратить туда все свои ресурсы жизни, время жизни. И, наконец, даже когда вы получили друзей, и друзья вам дали хорошую работу, и своими молитвами, своими благословениями, или своей поддержкой, протекцией, далее, муж получил, наконец, хорошую работу, потому что семья бескорыстна. Это обязательно происходит. Это закон. Это просто закон. Если не могут дать работу, они тогда дадут то, что человек должен был получить на работе. В Новосибирске такая семья была. Человек работал, это интервью было, я рассказывал, BBC брал интервью, как в Новосибирске люди живут без денег. Зарплату не платят просто по полгода. Вот. И жена говорит, мой муж, он просто сделал друзьям, взял и сделал стол. Он плотник в музее истории. Можете представить, сколько у него там работы и заказов в музее истории, да? Он сделал стол друзьям, а друзья подарили за это, решили отблагодарить, подарили видеомагнитофон. У нас никогда не было, теперь есть. Люди так живут, друзья. Даже если друзья не могут дать работу плотнику из музея истории, они приносят ему магнитофон. Потому что это хорошая семья. У вас есть магнитофон? Нет, нету. Что же вы молчите-то? А мы думаем, чего вам, такой стол хороший. Вот и все, это простые человеческие отношения. Но если человек получает хорошие возможности и работу, мужчина, то важно, чтобы у него было еще одно качество, которое обеспечит благополучие семьи надолго. Это ответственность. Если человек говорит, да хороший мужик, пускай он позвонит мне завтра и придет. Жена приходит, говорит, ты знаешь, я договорилась, Марины, соседки, муж, он ждет тебя завтра. Он начальник автоколонны какой-нибудь или предприятия, фирмы, ждет тебя завтра в 3. Супер, самое лучшее, что может мужчина забыть завтра и прийти туда, и все. Супер. Это лучший способ угробить все предыдущие свои достижения, да? Ой, я забыл. Ну, люди, видя безответственность, люди сразу стараются отстраняться. Говорят, мужик хороший, но на работу его лучше брать не будем. Поэтому ответственность, чувство ответственности помогает не потерять те возможности, которые человек получил. Какие на этом этапе есть вопросы? 4 волшебные слова я скажу вам для женщины, когда она хочет поделиться своими негативными эмоциями. И два суперволшебных слова еще дам тоже, которые вы знаете, но вы не знаете, что они суперволшебные. Есть вопросы? Итак, 4 волшебных слова, когда женщина хочет высказать свое неудовлетворение. Это очень важно, если она хочет остаться здоровой, красивой и любящей женщиной. Такая жертва никому не нужна. Мне жить бы хотелось иначе, носить роскошный наряд. Кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Они так и будут гореть. Итак, 4 волшебных слова. Ты в этом не виноват. Когда женщина делится негативными эмоциями, она должна произнести эту фразу несколько раз. Я так себя чувствую, сейчас хочу, чтобы ты посочувствовал. Дело не в том, что ты сделал. То, что ты сделал, повод для того, чтобы мне почувствовать себя плохо. Это повод. Он просто задел меня и дал возможность сейчас... Я же не могу совсем на ровном месте. Я не хочу казаться тебе истеричкой. Вот ты сделал так, и мне стало очень плохо. Я точно знаю, что это не из-за тебя. Но поскольку мне плохо, я хочу этим поделиться. И как критика, есть 4 способа, каким образом женщина должна открыть мужу свои мысли и свою неудовлетворенность. Даже вот как вы сказали, да, насчет... Женщина говорит, я сексуально не удовлетворена. Это первый способ. Я сексуально не удовлетворена. Так и должна сказать муж. Это первый способ. Ты не виноват в этом абсолютно, понимаешь? Я просто так устроен, что когда я не чувствую ласки, заботы твоей, поддержки, внимания, ухаживания, романтики, то... Моя речь становится грубой. Я как матрос сама себе становлюсь. Кажусь как матрос Черноморского флота. Сильная, выносливая, спокойная, самообладающая. Или как йог, аскет. Второе. Если мужчина слишком чувствителен, бывает, что напрямую, как бы напрямую восприятие, многие мужчины очень чувствительны. прямую критику, они начинают обижаться. Это женский такое, женское проявление мужской природы, да, мужчина начинает обижаться. То можно сказать о том, что не удовлетворило женщину, что ее огорчило или расстроило, сказать многое время, долгое время спустя или какое-то время спустя после того, как мужчина допустил ошибку. Это обычно начинается такими словами. А вот помнишь? Он говорит, да, помню, а что было? А что там такое? Ну вот мне не очень нравится, ты эту рубашку синюю одел, но она на самом деле как бы не очень идет тебе к лицу. Или помнишь, вот было так, а на самом деле мне хотелось вот так. Третье, это если женщина старается способ вообще ничего не говорить, она старается косвенно исправить ситуацию. Например, она дома на столе забывает всякие диски, секреты гармонии в семье, так просто забыла. Или ушла из дома и не выключила, он крутится, MP3, да? Забыла, слушала, и вдруг позвонила, говорит, ой, я и забыла выключить мне. Марина позвонила, надо было бежать. Или в случае с рубашкой, она знает, что лучше ему про рубашку не говорить. Он холостяком прожил 30 лет, он думал, что у него все рубашки супер, хотя каждый восьмой мужчина дальтоник, и он даже не соображает, собственно, что у него не так. Говорят, холостяка можно за километр женщина может различить, у него сочетание цветов чудовищное часто бывает. Но он думает, что нормальное, да, и чтобы его не обидеть, она говорит, ты в следующий раз, когда рубашку пойдешь покупать, возьми меня с собой. И если он согласится, очень важно много не давать наставлений, не объяснять ему, что, наверное, ты дальтоник, или там, ты, наверное, один из этих восьми, да. Это важно, как бы не давать наставлений. Первое, прямо вы говорите то, что, слушай, сними эту рубашку, а? Пока я тебя не ударил чем-нибудь. Второе, это если чувствительный мужчина не может так прямо отреагировать, по-мужски как бы спокойно сказать, а что тебе не нравится? Ну окей, хорошо. Начинает обижаться, как бы у него комплексы неполноценности там срабатывают. Тогда надо выждать какое-то время и сказать ему об этом, намекнуть, что вот. А вот есть такая рубашка синяя. Это узбеки так говорят. Они, когда они хотят вас каким-то о чем-то говорить, они сначала презентуют факт. Они говорят, а вот город Ташкент есть, да? Вы говорите, да, вот я в нем живу, и у меня там вот там то все, дальше они рассказывают об этом. А первая фраза начинается всегда, а вот, так, вот такая машина BMW есть же, да? Ты должен сказать да, и тогда дальше разговариваешь. И вот женщина, как узбечка, она говорит, такая синяя рубашка есть у тебя, да? Он говорит, да, выкини ее. Это будет прямой, это не будет косвенно. Косвенно исправить, значит, попроситься с ним пойти выбирать в магазин, или оставить какую-то информацию, или как бы так очень мягко показать, как, что происходит, как это другие люди делают, или ведут себя, или как у них в семьях происходит. Косвенно. Не дай бог вас поймают, будут проблемы. Да? То есть, если это, мужчина поймет, что это манипуляция, он может разрушить все ваши построения. И четвертое, это если женщина говорит в таком ключе, что это называется психическая атака. Он говорит, что ты такая грустная? Он говорит, ну я тебе хочу что-то сказать очень важное. Это мне очень важно, на самом деле. Да я даже не знаю, как и сказать. И уже сколько дней думаю, мужчина уже начинает думать, так, что это такое там, да? Что это может быть интересно? Четвертый ребенок или что у нас будет? Да? Она говорит, прям не знаю. Ну, говорит, ну ничего, ну говори. Он так начинает дышать глубже, как бы, да? Она говорит, да вот, да не, я не могу. Он говорит, ну давай, давай. Он уже как бы, у него же азарт, знаете, как на трибуне футбольном матче. Ну что такое, в чем дело? Я вчера даже спать не могла из-за этого. Он говорит, да давай, говори же уже наконец. Для него уже это как облегчение, что она скажет. То есть сейчас у него первое страдание, что он не знает. Всегда большое страдание – это незнание, правильно? Невежество – это не блаженство, это страдание. И сейчас как бы уже он хочет хоть что угодно услышать. Но в принципе в его подсознании сидит, что там что-то жуткое абсолютно. То есть он уже как бы и вроде хочет этого облегчения, но в то же время боится что он, того, что он сейчас услышит. И она говорит, вот эта синяя рубашка такая, которую ты носишь, мне так не нравится. Он такой... Ты слушай меня так, не пугай в следующий раз. Это нормально. Если женщина преувеличивает так свои проблемы немножко, как бы по-детски тогда, что как вообще это мне так вообще, я даже не знаю, как сказать. Нормально. Не все женщины умеют это делать, но поэтому мы предлагаем 4 вам на выбор. И, наконец, 2 последних. У нас были 4 волшебных слова. Ты в этом не виноват. Можно их повторять все время. Лучше, чем извини. Женщины очень часто, многие женщины жалуются, рассказывая о своей жизни, многие прожитые годы, да. Она говорит, я когда была молодая, и каждый раз, когда он был недоволен, я все время говорил, извини, я не понимал, за что извиняюсь. Он ходил, бурчал туда-сюда, я говорил, ну, дорогой, любимый, но все-таки извини, ну что такое, я виновата, я знаю, что виновата, хотя не знаю в чем, но я виновата. Это женская природа, так? А потом, говорит, я однажды все поняла и плюнула просто, и все на это, и все. Я понял, что он это не ценит, мое извини. Более того, он его раздражает, он мне говорит, что ты без конца извиняешься? Мужчина бесит. Откуда эта проблема? От того, что для женщины извини означает, женское извини означает, мне не все равно, как ты себя чувствуешь. я переживаю за тебя, с тобой. Что-то не так, я переживаю. А для мужчины «извини» означает «я что-то сделал не так». И когда она говорит «извини меня, пожалуйста», я сделала что-то... Ну, он перевод слышит, я сделала что-то не так. Он говорит «хорошо». Она через 15 минут... Она видит, что у нее настроение тяжелое по-прежнему. Она говорит «ну, извини меня, пожалуйста». Он говорит «хорошо». Говорит, ты меня не извиняешь, ты сердишься на меня, извини меня, пожалуйста. Он такой уже его трясет, он думает, сейчас я ударю ее. Что она от меня хочет? То есть, что я такое должен сделать? Непонимание просто, непонимание природы и того, как мы... Слова, они разные, речь, она разная у женщин и мужчин. Поэтому, если мужчина знает, что женщина просит, он будет терпеть ее извини тысячи раз. Он говорит, хорошо, хорошо. Он должен понимать, что он срочно должен сделать что-то со своим настроением, тогда она почувствует, что извинил. Более того, мужчина начинает сердиться и даже подозревать женщину. Если для него значит, что я что-то не так сделала, и она восьмой раз просит извини, значит, она восемь раз что-то не так сделала. А он знает только об одном разе. Он думает, интересно, где семь раз еще? Почему я о них не знал? Да, в чем тут дело? Поэтому два суперволшебных слова, одно я нечаянно назвал уже, это «прости» в семье всегда. Одно слово «прости» и второе слово «спасибо». Потому что если семьи страдают, то в основном отношения страдают. Первое, мужчины очень сильно страдают из-за того, что его усилия начинают приниматься как данность, как должное. Тщетность усилий – это один из самых страшных, как говорится, кошмарных снов мужчины. Понять, что твои усилия тщетны. И они, мужчина очень чувствительный. Если женщина в начале ухаживания его говорит каждый раз спасибо, когда он открывает дверь, когда он подает пальто, а потом она просто просовывает руки, там заходит в дверь, там все это нормально, как бы, да, все так и так годами. Он теряет воодушевление, ему не хочется больше за ней ухаживать. И хочешь не хочешь, он находит женщину, которая будет говорить спасибо и приходить в восторг о том, какой он галантный, какой он обходительный. Да. Поэтому благодарность, спасибо, это очень важно. Также и женщинам важно знать, что то, что она сделала, ценно очень. Спасибо. И прости, потому что мы бесконечно совершаем ошибки. Факт. Все время совершаем ошибки. Мы все время у нас ожидания ложные друг от друга. Они сделаны из наших собственных каких-то там тараканов, мулек каких-то слеплены. А человек такой, как он есть, когда мы чувствуем, что он не оправдал наши ожидания, мы сердимся на него или критикуем его, или еще что-то делаем. И это волшебный, очень силу большую имеет эти два слова. Еще вопросы какие есть? Разборки всегда – это закон, что любое выяснение отношений приводит к еще большему усложнению отношений. Поэтому один из факторов силы мужской речи, если мужчина смог преодолеть в себе страх того, что в нем критикуют, как бы свой комплекс неполноценности смог подать, а это может быть только, если он занят духовной практикой на самом деле, когда человек знает, что несмотря на мои ошибки, я стараюсь изо всех сил, я делаю все, что в моих силах разумно, чтобы сделать счастливой рядом со мной человека, независимо от ее судьбы. Потому что судьба же женщины, она сильнее, чем мужчина. Правильно? Он может стараться ее сделать тысячи раз счастливой, она будет несчастной. Он сделает ее богатой, она заболеет. Он поможет ей выздороветь по ее судьбе, не будет в семье приходить деньги. То есть он будет пытаться быть богом в ее семье, но судьба будет ставить свои условия, а он должен быть свидетелем этого, еще и инструментом в ее судьбы нехорошей. Конечно же, жертвуя туда свою судьбу. Обмен происходит всегда между мужем и женой. Но что один из чудесных факторов, который происходит в семье, это то, что если мужчина смог преодолеть свои эти комплексы величия, где он собирался сделать эту женщину самой счастливой, а когда увидел, что это ему не удалось, взял еще ее и обидел. Или периодически обижает. От собственного разочарования, от собственной горечи, что не сделал женщину счастливой, я начинаю ей делать больно. И если он смог это преодолеть, видя, когда женщина страдает, когда она испытывает какие-то внутренние муки, боль какую-то. Потому что судьба женщины в основном приходит через ее ум. Особенно в этот век, особенно в этих условиях, где у нас все устроено, где у вас есть зарплаты, где у вас отапливаемые квартиры, где больше нету, практически уже не осталось. Надеюсь, никто уже с этим феноменом не сталкивается. Коммуналок все меньше и меньше. Ну, какой-то комфорт. В магазинах не стоят обувь двух всего видов во всем обувном магазине, как лет 20 назад, так? За горошком глобус не надо стоять всю ночь. Хрустальную вазу не надо покупать с переплатой. Она с переплатой, но в любом магазине. А раньше по блату еще надо было найти, где купить. То есть какие-то проблемы решились. Но чем более благоприятно складываются обстоятельства внешние, комфорт, уют, защита от других людей, разделенные семьи, покой такой как бы, тем большие страдания женщина переносит от самой себя. Это закон. Чем больше устроена жизнь женщины материально, тем большие страдания она переживает эмоционально. Потому что если человека, например, сильно болит голова, и при этом он обжег палец, то он не чувствует головной боли так сильно. Сильный ожог очень отвлекает внимание. Если у вас что-то болит, сделайте себе больно в другом месте, увидите, что больше не болит. Серьезно, ум – это природа ума. Ум умеет отслеживать только одну точку. Ум, у него такой щуп у нашего ума, тонкого тела ума, есть такой щуп, у него всего один усик как бы. И он умеет предметы исследовать и проблему только вот так вот, ведя ее, одну точку ведя и создавая из нее контур проблемы как бы, или контур, образ. Поэтому стоит ум отвлечь на другую боль, как тут же предыдущая боль забывается. Голова болела, думали только о головной боли. Зуб заболел, вообще голова не болит. Это очень трудно, когда бывает, что человек говорит, у меня все болит. Это такой особенный случай. Да? Поэтому, зная это, зная, что самое большое страдание женщины, самые большие страдания, самые великие, невообразимые мужчиной, приходят в ее жизнь не через то, что отключили горячую воду, или то, что ей не дали денег, или она голодает. Сейчас этого мы не видим практически. Практически нет, в большинстве. Отдельные судьбы видим страдающих людей. Зная это, мужчина использует мистику своей речи. Какая, в чем мистика речи? Женщина избавляется от всех страданий, просто услышав приятную речь своего мужа. А что это за приятная речь? У каждого мужчины свои секреты. Но в основном эта речь такая же, как бы, как большой и сильный разговаривал бы с маленьким и беззащитным. Вот такая речь. Неважно, даже если вы ровесники, или бывает, что даже женщина старше, некоторые браки, да, но мужчина имеет такую силу ее успокаивать именно, как, когда ведет себя как старший и сильный. Уже лексикон, как бы набор ласковых слов, и это секрет каждой отдельной семьи. И мужчина должен преодолеть свою слабость, показаться сентиментальным. Любовь должна размягчить его речь, чуть-чуть отодвинуть его эго в сторону. К сведению, нюанс такой. Женщина использует, да, я вам говорил, что 5 тональностей в разговоре, а мужчина более, то есть мужчина 3 тональности только. В течение дня в среднем, это ученые посчитали, мужчина использует около 7000 слов, а женщина около 20000, то есть в 3 раза больше. Для женщины речь – это особенный инструмент. И последнее, что я хотел сказать, то, что оказывается, причины, по которым женщины говорят, почему конфликт в семье именно на уровне речи рождается – причины, по которым женщины говорят, чудесным образом, можно сказать, 80% случаев являются теми же причинами, по которым мужчины молчат. Например, женщина использует свою речь, как и мужчина, это единственное, в чем пересекается у них функции или как предназначение, как они видят ценность речи, для того, чтобы передать или получить информацию. Вот сейчас я вам передаю информацию, как мужчина. Вы задаете вопросы, тоже просите получить, чтобы я дал вам информацию, или что-то высказываете. В этом мы одинаковые, но только в этом. Пересечение есть только в этом. Вторая функция, почему женщине смысл? Чтобы понять и прояснить то, что она сама хочет сказать. Лихо закручен сюжет. Женщина говорит для того, чтобы понять то, что она хочет сказать. Мужчины, как вам такой расклад? В одном спектакле комедийном, да? Героиня, молодая героиня, она говорит... А, да, мужчина ей говорит, ну ты подумай, прежде чем говорить. Она так на нее смотрит, говорит, как это я могу понять, о чем я хочу говорить, если я еще не сказал об этом? Ну, в таком ключе. Да? Что как это? Ну, а ей непонятна эта фраза мужчины. Ты подумай, прежде чем говорить. Что-то подумать можно, но мысль не оформлена. Психика женщины устроена так, что что-то подумать можно, но мысль оформляется и складывается, принимает те формы, которые нужно, становится ясная картина, о чем говорим и обсуждаем, какие эмоции я хочу выразить. Это не касается биологии или географии, когда вы отвечаете, да, на уроки в школе или в университете что-то. Да. Это касается, что я переживаю. Да. Невозможно это оформить в уме сначала, потом выговорить. Женщина... Когда начинает говорить, картина начинает тут же складываться. Поэтому нужен человек, который бы понимал, что она не думала, прежде чем говорить. И это хорошо, как говорил один политик. Да? И это хорошо. Что мы разные, она не думала, прежде чем начать говорить. Она начала говорить, и я пока не слышу. Мужское ожидание, что раз женщина начала говорить, значит, это какой-то законченный продукт. Значит, там сейчас он должен что-то услышать, значимое, законченное и конкретно оформленное, так? Когда он после 20 минут слышит просто не, ну, такой сумбурный туда-сюда и просто инвентаризацию эмоций, он понимает, что, по-моему, тут бесполезно совершенно, как бы, да, разговор беспредметен вообще, то есть, да? Но это и есть настройка. Сейчас, если ты дослушаешь, дорогой мой, ты услышишь самое важное, и я вместе с тобой услышу самое важное. Совершите вы массу открытий. Вместе с тобой целое открытие сделать. Я сама пойму, пока говорю, чего я хотел сказать. И ты поймешь меня. Но у мужчин большинства не хватает времени на этот процесс. Почему их так злит это? Ну, потому что если мужчина открывает рот, то он уже знает, что он хочет сказать. Что он чувствовал. Он неделю сидел у себя в кабинете, думал, не поднимал трубки телефонные, переживал, отключил телефон. И он понял. Он понял, он вышел и говорит. А женщина может ее на две недели закрыть в кабинете. И ей все равно придется все понимать сначала, когда она начнет говорить. Ничего она не обдумала. Просидела, обдумала, обдумала, начала говорить, все совсем по-другому превратилось. Когда-то я слышу такое, что я когда начинаю говорить, мысль совсем другая становится, она ускользает. На самом деле она только начинает складываться, так психика устроена. У женщины центры речи расположены в обоих полушариях. Если мужчина чем-то ударить, тяжелым ударить по голове, с левой стороны он, скорее всего, перестанет говорить. Женщина даже в этом случае встанет и еще выскажет свое мнение ударившему. Не надо экспериментировать, конечно, но как пример. Центры речи расположены в обоих полушариях, поэтому женщина может идти по улице, говорить по телефону и одновременно красить губы. Ей удобно все получается. Между полушариями мозга на 10% более толстые связки между полушариями. И их на 30% больше, чем у мужчины. На треть. Это значительная часть. Стало быть, взаимодействие между полушариями женщины более гибкое. Поэтому никто не может заменить женщину, когда вопрос встает «как?». И никто так не может лучше мужчины добиться «куда?» или как бы направиться «куда?», то есть сконцентрироваться на чем-то одном. Но если мы действуем в союзе, в гармонии, то мы достигаем во много раз больших результатов. Или даже, пожалуй, только и достигаем результатов, если есть и как, и куда. Какие есть вопросы? Пожалуйста. На Западе есть одна опасность в том, что все делается слишком технократически, как бы слишком технологизировано. То есть я так прочитал в книжке «Давай садимся поговорим». Знаете, как на приеме у психотерапевта. Хочешь поговорить об этом? Но это сухие отношения. На самом деле это способствует пониманию. И на Западе у многих супругов есть понимание. Они добиваются того, чтобы понять образ мыслей и природу, и переживания другого. Но почему-то семьи все равно разваливаются. Почему? Потому что не хватает? Не хватает интимности. Интимность обеспечивается тем, что все эти разговоры не делаются так, что ну садись, ну вот то, открыл книгу, по книге прочитал, или с семинара взял кассету, послушал, да? Это делается очень сокровенно, это делается как очень-очень-очень-очень близкие друзья. И лексикон, и интонации, и движение, и прикосновение имеют совершенно другую, и этому в учебниках не напишешь. Поэтому я и сказал вам, что у каждой семьи свой, да, словарь. Как сделать так, чтобы мистика речи мужа сработала, и женщина почувствовала себя свободной от всех страданий, да? У нас вообще никакого знания, поэтому мы стараемся просто эмоционально вести себя, но молчать. А они говорят слишком технически как бы, слишком по таблицам и книжкам. Это западная культура, она технократизирована слишком, да. Вопрос, в чем разница между уверенностью? Уверенность мужчины, когда он начинает ухаживать за женщиной или старается улучшить отношения, состоит в том, что я смогу сделать эту женщину счастливой. И это может быть базировано только на духовной практике на самом деле. Когда он верит, что Бог даст ему силы, он знает, что у него зарплата такая вот, да? Он знает, что он ростом ей до уха или до плеча. Он знает, но любит, и она его любит, так? Он знает, что никогда у нее не было никакого суперобразования, никогда он не знал никаких лекций, семинаров не слушал. Но он знает только одно, что Бог есть, и что эта женщина, я хочу ужасно, чтобы она была счастлива. Как он мне это поможет сделать, это уже другой вопрос, но я очень хочу. У него есть вера такая, и он так себя ведет. И эта вера, она очень сильно располагает женщину, и она еще больше его начинает молиться, чтобы у нее все получилось. Она сама молится за близкого человека, чтобы он... Это уверенность мужчины. А уверенность женщины в том, что тоже основана на вере в Бога. Потому что вера, уверенность. Она верит, что этот человек, Господь даст ему возможность позаботиться обо мне так, как надо. Сначала дав ему разум понять меня так, как надо. Или хотя бы дав ему желание понять меня. И это уже будет счастье в семье. Если им просто появится желание меня понять, хотя бы будет пытаться, это будет очень счастливо. И все остальное я за него сама сделаю. Женщины, это очень благодатная почва для любого самопожертвования. Потому что они сами самопожертвования. Веды описывают женщину как воплощение самопожертвования и служения. Поэтому если женщине дать одну единицу служения, взамен мужчина получает 100 единиц. Но мужчина хочет принести 100 лат вместо этого. Да, и думает, что этим будет все решено. Да. Это тоже важно, но это не единица. Поэтому уверенность женщины в том, что и обязательно есть мужчина, который сделает меня счастливой. Обязательно есть. Если она замужем, она верит, что этот человек меня сделает счастливой. Он может. И уверенность выражается в том, именно веренность, что она об этом ему не говорит, что ну когда ты меня сделаешь счастливой. Она просто в это верит и молится. Она знает хорошо, чего хочет. Она не отказывается от своих желаний. При этом она не давит на мужчину, потому что знает, что он также в этом мире зависим, как бы зависим от милости Бога, как и я. И поэтому единственное, что нам надо, это вдвоем очень сильно захотеть. Ему стать счастливым, видя меня счастливой, да? А я, радуясь тому, как у него все получается, конечно же, расцвету, раскроюсь перед ним и для него. Месяц тревожно, два месяца опасно, три месяца смертельно. Так веды говорится, разлука. Конечно, физически никто не разрушается, не погибает, но отношениям это наносит определенный удар. Веда говорится, женщина старится без общения с мужчиной. И люди скажут, конечно, сейчас современные, да, обученные нашей наукой, скажут, конечно, гормонов не хватает. Да при чем здесь гормоны? Гормоны тело женщины само вырабатывает, у нее есть железы, железы есть не только у мужчины. Все гормональные органы женщины начинают работать просто как часики, когда она получает ласку, приятные слова, наряды, красивую одежду, вкусную еду. Само собой, это мистический процесс. То есть, когда ухаживание мужчины или забота его на высоком, достаточно высоком уровне, женщина проявляет особенный вид красоты. Он не связан с физиологическими данными, объемом талии или там, длиной ног. Вид тонкой красоты, который настолько очаровывает мужчину, что он не может никогда оставить эту женщину. Почему он не может оставить? Потому что эта красота дизайнирована под его вкусы. Это интересно. Тонкое тело женщины дизайнируется в своей красоте под вкусы мужчины, и дальше никого не волнует, какой у нее объем талии, бедер, длина ног и так далее, или сколько ей лет. Это никого не волнует абсолютно. Мужчина привязан. Поэтому индусы говорят, для каждого мужчины своя жена самая красивая. У нас бы здесь начали спорить мужчины. Потому что нету этих составных, нет заботы. Тонкая природа женщины не раскрывается. Женщина как закрытый цветок. Мужчина получил розу, 30 лет прожил и говорит, что за зеленая шишка такая рядом со мной живет? Зеленая шишка. То есть любой цветок в бутоне только что, да, он не выглядит привлекательно. Мы даже не знаем, что это за цветок, правильно? Видели гвоздику полностью закрытую, бутон гвоздики? Красиво? Нет, просто зеленая шишка обычная и все. Когда она зацвела, совсем другое.